Пол письма одного лица. Ниже я помещаю письмо, или лучше сказать, пол письма одного лица в редакцию гражданина. И все письмо напечатать было никак невозможно. Это все то же лицо, вот тот самый, который уже отличился раз в гражданине насчет могилок. Признаюсь, печатаю, единственное, чтобы от него отвязаться. Редакция буквально задавлена его статьями. Во-первых, это лицо решительно выступает моим защитником против литературных врагов моих. Он написал уже за меня и в пользу мою 3 антикритики, 2 заметки, 3 случайные заметки, 1 по поводу и, наконец, наставление, как вести себя. В этом последнем полемическом сочинении своем он под видом наставления врагам моим нападает уже на меня самого. И нападает в таком даже тоне, что я ничего подобного по энергии и ярости не встречал даже и у врагов моих. Он хочет, чтобы я это все напечатал. Я решительно заявил ему, что, во-первых, врагов моих никаких не имею, и что все это только так и призраки. Во-вторых, что и время уже прошло, ибо весь этот гам журналистов, раздававшийся с появлением первого издания «Гражданина» сего 73-го года с такой неслыханной литературной яростью, беспардонностью и простодушием приемов атаки, теперь недели 2, даже 3 тому назад, вдруг и неизвестно, почему прекратился. Точно так же, как неизвестно, почему и начался. Наконец, что если бы я и вздумал кому отвечать, то сумел бы это сделать сам, без его помощи. Он рассердился и поссорить со мною вышел. Я даже был рад тому. Этот человек болезненный. Он в напечатанной у нас еще прежде статье уже сообщил отчасти некоторые черты из своей биографии. Человек огорченный и ежедневно себя огорчающий. Но главное, меня пугает эта непомерная сила гражданской энергии всего сотрудника. Представьте, он с первых слов заявил мне, что не требует ни малейшего гонорария, а пишет единственно из гражданского долга. Даже признался мне с гордою, но вредящей себе откровенностью, что писал вовсе не для того, чтобы защищать меня, а единственно, чтобы провести при всем случае свои мысли, так как их ни в одной редакции не принимают. Он просто-запросто питал сладкую надежду отмежевать себе хоть за даром постоянный уголок в нашем журнале, чтобы иметь возможность постоянно излагать свои мысли. Какие же это мысли? Пишет он обо всем, отзывается на все с горечью, с яростью, с ядом и со слезой умиления. 90% на яд и 1% на слезу умиления. Объявляет он сам в одной своей рукописи. Начнется новый журнал или новая газета, и он уже немедленно тут поучает и дает наставления. Это совершенно правда, что в одну газету он отослал до 40 писем с наставлениями, то есть как издавать, как вести себя, об чем писать и на что обращать внимание. В нашей редакции накопилось его писем в 2,5 месяца до 28 штук. Пишет он всегда за своею полной подписью, так что его везде уже знают. И мало того, что тратит последние копейки на франкировку, но еще и в письма же вкладывает свежие марки, предполагая, что добьется таки своего и затеет гражданскую переписку с редакциями. Всего более удивляет меня, что я никак не мог, даже из 28 его писем, открыть, какого он направления и чего, собственно, так добивается. Это какой-то сумбур, рядом с грубостью приемов, с цинизмом красного носа и огорченного запаха иступленного слога и разорванных сапогов, мелькает какая-то скрытая жажда нежности, чего-то идеального, вера в красоту. Почему-то утраченным, и все это выходит как-то до крайности в нем отвратительно. И вообще он мне надоел. Правда, он грубит открыто, и денег за это не требует. Стало быть, отчасти лицо благородно. Но бог с ним и с его благородством. Не далее, как 3 дня после нашей ссоры, он явился опять. С последней уже попыткой. И принес вот это письмо одного лица. Нечего делать, я взял и должен теперь напечатать. Первую половину письма решительно нельзя напечатать. Это одни только личности и ругательства чуть ли не всем петербургским и московским изданиям, выходящие изо всякой мерки. Ни одно из упрекаемых им изданий не возвышалось до такого цинизма в ругательствах. И главное, сам-то он их ругает единственно за цинизм и за дурной тон их полемики. Я просто отрезал ножницами всю первую часть письма и возвратил ему. Заключительную же часть печатаю лишь потому, что тут, так сказать, тема общая. Это некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, увещание даже пригодное для фельетонистов всех веков и народов, до того оно общее. Слог возвышенный, причем сила слога равняется лишь наивности изложенных мыслей. Обращаясь с уважением к фельетонисту, он говорит ему: «Ты как в водах старого времени». Он ни за что не хотел, чтобы я начал с точки и настоял на том, чтобы печатание полуписьма его началось с полуфразы. Именно так, как отрезалось ножницами. Пусть, дескать, увидят, как меня исказили. Он же отстоял и заглавие. Я хотел все-таки написать письмо одного лица. Он непременно потребовал, чтобы озаглавлено было пол письма одного лица. Итак, вот эти пол письма. Пол письма одного лица. И неужели в слове «свинья» заключается столь магический и заманчивый смысл, что ты тотчас же несомненно принимаешь его на свой счет? Я давно уже стал замечать, что в русской литературе это словцо постоянно имеет некоторый особенный, даже бы как бы мистический смысл. Даже дедушка Крылов, понимая это, употреблял с особой любовью свинью в своих апологах. Читающий литератор, даже в уединении и про себя встретивший словом «сим», немедленно вздрагивает и тотчас же начинает задумываться, а не я ли это? Не про меня ли написано? Согласен, что словцо энергическое. Но зачем же подразумевать непременно себя и даже себя одного? Есть и другие, кроме тебя. Уж не имеешь ли тайных причин к сему? Ибо чем иначе могу объяснить твою мнительность? Это, несомненно, преувеличено, но отчасти и верно. Тут намек, собственно, на то, что в первом издании «Гражданина» я имел несчастье привести одну древнейшую индийскую басню о дуэли льва и свиньи, причем ловко отклонил даже самую возможность предположения, что слово «лев» нескромно отношу на свой счет. И что же? Действительно, многие выказали чрезвычайную и поспешную мнительность. Даже было нечто вроде феномена. в редакцию пришло письмо одного подписчика из одной далекой окраины России. Подписчик дерзко и азартно укоряет редакцию за то, что под словом «свинья» она будто бы несомненно подразумевает своих подписчиков. Предположение до того нелепое, что даже иные и петербургские фельетонисты не решились им воспользоваться в своих обвинениях. А это уже мера всему. Второе, что замечу тебе, о друг мой фельетонист, это то, что ты не воздержан в планировке своих фельетонов. Ты напихиваешь в столбцы свои столько генералов, акционеров, князей, в тебе и в острых словах твоих имеющих нужду, что поневоле заключаю, читая, что за обилием многих не имеешь ни одного. И здесь ты присутствуешь на значительном заседании совета и изрекаешь бонмо свысока и небрежно, но тем бросаешь луч света, и совет немедленно и торопливо переменяется к лучшему. Там в глаза смеял одного богатого князя, за что он немедленно зовет тебя на обед. Но ты проходишь мимо и гордо, но либерально от обеда отказываешься. Там заезжему милорду в интимном разговоре в салоне в шутку открываешь всю тайную подкладку России. Но он в страхе и восхищении тут же телеграфирует в Лондон, и на другой же день министерство Виктории падает. Там, на Невском, на прогулке от 2 до 4 ты разрешаешь государственную задачу 3 отставным, но бегущим за тобою министрам. Встречаешь проигравшегося гвардейского ротмистра и бросаешь ему 200 рублей взаймы. С ним едешь к Фифине для благородного, будто бы, негодования. Одним словом, ты тут, ты там, ты везде. Ты рассыпан в обществе, тебя рвут на расхват. Глотаешь трюфели, ешь конфекты, разъезжаешь на извозчиках, в дружбе с половыми у Палкина. Словом, без тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя является, наконец, подозрительною. Тихий читатель провинции сочтет тебя, может быть, и вправду за обойденного наградой или, по крайней мере, за отставного министра, желающего вновь путем свободной, но оппозиционной печати возвратить свою должность. Но опытный житель обеих столиц знает иное, ибо знает он, что ты не более как нанятый борзописец у антрепренера-издателя. Ты нанят и обязан его защищать. Он же, но никто другой, натравливать тебя на кого ему вздумается. Итак, весь этот гнев и азарт в тебе, весь этот лай твой, все это лишь наемное и натравлено чужой рукой. И добро бы ты сам за себя стоял. Напротив, чему всего более удивляюсь тебя, это тому, что ты, наконец, горячишься действительно, принимаешь к сердцу, как будто бы в самом деле свое, ругаешься с фельетонистом-соперником, как бы из-за какой-то любимой идеи и из-за дорогого тебе убеждения. Между тем знаешь сам, что своих идей не имеешь, а убеждений подавно. Или, может быть, вследствие многолетней горячки и упоения смарадным успехом своим ты возмечтал, наконец, что у тебя есть идея, что и ты способен иметь убеждение? Если так, то как же рассчитываешь после сего на мое уважение? Некогда ты был честным и благообразным юношей. О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, с персидского. Почтенный старец говорит рвущемуся сразиться юноше: Я боюсь, среди сражений ты утратишь навсегда скромность робкою движений, прелесть неги и стыда. Увы, ты все это и давно уже навсегда утратил. Смотри сам, как ты споришь с фельетоном врагом твоим. И пойми, до чего вы наконец доругались, ибо вовсе вы уже не так подлы, как друг друга рисуете. Вспомни, что в детском возрасте дети дерутся наиболее потому, что не научились еще разумно излагать свои мысли. Ты же, седое дитя, за неимением мыслей бронишься всеми словами разом. Худой прием. Именно за неимением убеждений и настоящей учености ты стараешься более вникнуть в частную жизнь своего соперника. С жадностью узнаешь проступки его, искажаешь их и придаешь их благодетельной гласности. Не жалеешь жены и детей его, предполагая друг друга умершими. Пишите каждый и обоюдно один другому в виде пашквиля по надгробному слову. Скажи же, кто поверит тебе, наконец? Читая фельетон твой, обрызганный слюной и чернилами, я невольно наклонен подумать, что ты не прав, что в фельетоне твоем особый и секретный смысл, что ты, верно, где-нибудь подрались на даче и не можете позабыть его. Невольно заключаю в пользу твоего соперника, и эффект твой манкирован. А к тому ли стремился ты? И какая детская неумелость в тебе? Обругав соперника, ты заключаешь свой фельетон словами: «Вижу вас, господин Н.Н., как вы, прочитав эти строки, бегаете вне себя по комнате, рвете ваши волосы, кричите на вбежавшую в испуге жену свою, гоните прочь детей и, скрежеща зубами, колотите в стену кулаком от бессильного бешенства».